26. Бой с Колобком. Только я завалился на кушетку, ждать данных от Себа, но и думать, стараясь не выть в голос от сволочизма окружающего мира, но не совсем сволочизма. Если бы сволочизм был именно мир, окромешным, то и не выть бы некому было. Так-то тот же Себ очень помогает, да и ректор тоже, судя по всему. И Тадеуш. Причем помогают не из каких-то корыстных соображений, а потому что хорошие люди. Ну и потому, что я такой замечательный, отдал должное и себе. Хотя, нет, не складывается корыстная картина. В ближайшей перспективе я вот вообще никак потенциальный долг отдать не могу. При этом вероятность грабануться на порядке выше, чем у прочих. Спасибо Ульверам придурочным и его величеству, посчитавшему. В общем, практически стопроцентно, что просто неплохие люди. Понял я это, но дальше думать не смог, раздался гонг звонка. «Так, если что, сразу прибью, вот сходу», — буркнул я, поднимаясь и берясь в руку игольник. Мордас Себа, показавшийся со второго яруса, он там с библиотечным терминалом шаманил, мне данные компилируя, мое бормотание услышал, кивнул и юркнул обратно к терминалу. А я собрался и потопал, реально готовый пальнуть в сволочь трезвонящую. Потому что та же дурище ульверистая может припереться враждовать, блондинка стукнутая. Или ректор обманул... Ну и Ульвера в Академии кроме нее еще есть. Или даже не обманул, а просто гадостно ликовал и средний палец мне показывал, мол, отымеют тебя безмолвный, ха-ха-ха. Верится слабо, но учитывая, что от этого моя жизнь зависит, то лучше подумаю мысленно, что дедулька сволота последняя. Живее буду. А потом мысленно извинюсь, если не так. Перед дверью сместился, отдал команду на открытие, взяв игольник на изготовку и пригнувшись. «Приветствую, Галин». Прогудел Олаф с довольно сложной смесью эмоций, смотря на меня с игольников. «Приветствую, Олаф», — разогнулся я, убирая игольник. И смущаться или еще что-то такое не стал. Потому что я прав и пофиг на странные взгляды. Хотя если бы меня приятель встретил игольником в лоб, ну я тоже бы немного удивился, — признал честный я. «Ты давал согласие на спарринг, Галин, а поговорить о сроках и прочем нам не удалось. Хотел у тебя...» — начал басить Олаф. Это он, не акцентируясь в беседе, видок мой оценил, ну и завел разговор на пороге. В принципе, все внутри кричит послать мускулистого Колобка, ну не до него, Галин в опасности, ну и все такое, но это идиотизм. Вот обидится Олаф и скажет, «Ты безмолвный меня оскорбил, будем с тобой всеми стальными воевать». Такая себе перспективка, хоть и маловероятная. Но с Ульверихой придурочной даже такой бредовой причины нет. А меня уже воюют. Ну, через сутки с мелочью будут. Но уже явно не вот как мы весело прикольнулись над этим безмолвным. Это не говоря о том, что если притушить паранойю, то сам по себе Олаф парень интересный и симпатию вызывает, да и поспаринговать бы с ним было бы интересно и полезно. «Проходи, Олаф», — сделал я жест. «У нас сейчас?» — уточнил я. «Просто. Ну а почему бы и да? Себ шуршит, мне делать-то нечего, кроме как на кушетке валяться и думать». Причем совершенно фигню всякую. Нехватка данных критична. Это не мысли, а мыслеблудие выходит, как наш школьный трудовик говорил. И добавлял, что блудить надо по-другому, а мысли — глупость. И трудовик был прав. «Сейчас было бы замечательно, и у вас меня вполне устроит», — с некоторой растерянностью пробасил Олаф. «Полуконтакт?» «Угу», — на ходу к тренировочной кивнул я. Подавив и изничтожив подлую мыслишку саботажницу брякнуть без ограничений. Это, конечно, мои проблемы решить может, если меня парень сломает с концами, но совсем бредово выйдет. Дотопали до тренировочной, подготовились, размялись. Кстати, Колобок разминался странно, но впечатляюще. Стоял неподвижно, а по нему ходили мышечные волны, заметные даже через пилотский комбез, после чего парень деактивировал синтомышцы комбеза. «Себе оставь, Галин». «Ну уж нет», — встряхнулся я, тоже отключая синтомышцы. «Спарринг так спарринг». «Ну, сам смотри». А я выкинул из головы всякие глупости и действительно смотрел. Искал путь к цели, как бы этого модификанта победить. Пока выходило неважно. Он чудовищно силен. То есть стоит исходить из того, что каждая мышца его сферического тела минимум в 3 раза сильнее моей аналогичной. Скорее всего, больше. При этом кости и сухожилия соответствующие. А самая неприятная вещь — у него мышц больше, чем у меня. В самом прямом смысле слова. И выходит, что уязвимых частей у него... Да глаза, по большому счету, по крайней мере, на первый взгляд. Пах не вариант, почти уверен, что яйца вкатываются. Иначе он на трех же ходить, точнее, бегать-прыгать, но понятно, бы толком не смог. А значит, яйца в тазовой полости, в мышечных мешочках, хрен пробьешь. Дальше горло. Оно базово у человека уязвимо. Его недаром берегут, защиты толком нет. А у колобка есть. У него даже глазом заметны перекаты мышц с пластинами, перекрывающие трахею и всякое такое. То есть выходят глаза. Все остальное чудовищно прочное, сильное. Но посмотрим. Проверять надо. И в глаза пока не тыкать. Хотя легко шагнувший, совершенно невероятное зрелище, как он пританцовывая шагает, Олаф как раз глаза прикрыл сразу, приняв стойку, которую я бы назвал идиотской и опасной, если бы не его характеристики. Ему реально пофиг на удары, в корпус, пузо, да и по суставам и яйцам тоже пофиг. Но по стойке заметно. Полураскрытая ладонь прикрывает лицо. Тело прям на показ выставлено, мол, бей кто хочет. Ну и вторая рука отведена крюком не для удара, а явно схватить. И прёт на меня с сосредоточенной мордой. «Ну, попробуем», — оскалился я в ответ на улыбку Олафа. И попробовал. Больно, блин. Ну, пузо, понятно, не особо рассчитывал. Впечатал ногу, так откинуло. Ну, пошатнул колобка слегка, да и оттолкнулся от него, чтоб под крюк не попасть. А вот об колено, причем бил сбоку, ногу отбил. Колонны стальные, а не ноги. Так мало того, от ушиба мобильность утратил. И колобок, подкатившись, меня ухватил. Обеими руками, постепенно сжимая, и морду опустив, не добраться. Я подергался, потыкал в точки на шее и руках, от которых человек уже от боли катался бы. Без толку. Везде мышечная броня, по ней молотком стучать надо, а не руками. Попробовал хлестким ударом вырубить, со всей дури зарядив по подставленному затылку. Только рукам больно стало, мышцы самортизировали. И сжимает, медленно, но как промышленный пресс, блин. Так, глаза прикрыты, но давиться никакого желания нет. Вырваться без шансов, у него руки в разы сильнее моих ног. Можно синтомышцы подключить, но это вообще какая-то хрень выходит. Не говоря о том, что я ни черта не уверен, что даже с ним смогу вырваться. Остаются уши, оскалился я. И тут же себя одернул. Тут аккуратно надо, а то ведь и убить можно. Черт, конечно, знает, как на барабанные перепонки модификанта воздушный удар подействовать. Но надо все равно аккуратно, у нас спарринг, а не бой насмерть. Так что хлопнул я аккуратно, но хватило. Олаф дернулся, слегка ослабил хватку. Рефлекторное движение, уши прикрыть. Но мне хватило. Вывернулся и отскочил. Но как с этим чудовищем спарринговать-то? Все, что подсказывает этикетка, убийственная, всякие мягкие способы просто не сработают. Стоп. Он чудовищно сильный и прочный. Я с ним ничего сделать не смогу, не нанося удар в уязвимые места. Всего два, блин. Но тут и убить можно. Остается сделать так, чтобы те мышцы, которыми он мне противостоит, были порядково слабее моих. Иначе никак. А это заломы, которые еще и провести надо, что, мягко говоря, непросто, но возможно. В итоге пришлось мне смещать противостояние в совсем нижнюю плоскость. Потому что при всех достоинствах у колобковости Олафа был очевидный недостаток. Ему его мышцы затрудняли работу как раз в нижней плоскости. Не то что не давали. Он как-то перекручивался, и руками крутил, и ногами пинался. Но затрудняли заметно. Так что я брюхоногим на корточках, да и иногда на четвереньках, кружил вокруг него, время от времени пинаясь. Толку никакого, но хоть активность проявлял. И вот через полминуты Олаф совершил ошибку. Точнее, не ошибку, если на чистоту. У него и выбора другого не было с его конституцией. А именно, согнувшись, захватил мою ногу, обхватив за икру. Но положение у него было, как понятно, неустойчивое. Распрямиться я ему не дал, кинувшись в ноги, не обращая внимания на сжимаемую икру. И до боли ударившись плечами в ноги колонны, все таки уронил парня на пузо. Ногу он пробовал не отпустить, но тут без вариантов, не тот хват. В общем, рухнул он на пузо, сыгравшая роль амортизатора. А вот дальше действовать не дал уже я. Коленом уперся в поясницу, обхватил его руку двумя руками и стал заламывать. «Силён колобок», — сопел я, напрягаясь. Он еще и брыкался, второй рукой меня достать пытался. Но расчет оказался верным. Моя масса плюс все усилия тела перебарывали мышцы разгибателя его руки. С трудом, чтоб его, но залом становился все более уверенным. Пока, наконец, его рука не уперлась в его же спину, вообще не вырваться. Тут только я могу додавить, а он не вырвется.
«Победил», — пробасил с отчётливо слышным удивлением Олаф. «И с ушами это-то интересно», — признал он, уже поднимаясь на ноги. «Ну вы, блин, даете», — протянул Сеп, стоящий на пороге тренировочной. «Оба причем».
В общем, Олаф стал прощаться. Договорился о следующем спарринге через недельку. Тут я был только за. Действительно сложная задачка. А победа на самом деле приятна. И найти другие пути к цели, а с заломом парень вряд ли так подставится еще раз, интересно, нужно и полезно.
«Я, Гал, начал понимать, почему его величество разрешил вражду», — начал Сеп после ухода Олафа. «И после этого зрелища тоже», — кивнул он в сторону тренировочной. «Но я обещал, так что прими», — направил он мне данные. «Хотя тебе, похоже, это не особо нужно», — практически неслышно пробормотал он.
«Спасибо. И нужно», — ответил я. И повалился на кушетку второй раз, уже внимательно рассматривая данные. И выходило, что все не настолько жопно, как могло быть. Жопно, но могло быть гораздо хуже. Род Ульвер — очень слабый род. Оценка его численности безопасниками Сидоровых — 10 человек в таких пределах. Владение — 2 планеты и беспланетарная система. Не, понятно, что это род, а не фигня какая. Но немногочисленный, сильный, могучий. А такой небольшой, как минимум в Академии, действительно опасаться нечего. Кроме Дурынды. Но тут ей скорее меня опасаться надо. А вот вне Академии без разницы. Что многотысячный род, что 10 человек. Наемники, гвардейцы. Куча вариантов. Но посмотрим. Несколько повеселел я. Повеселел не потому, что думал с родом, владеющим парой планет и системой справиться. Но не дурак же я. А потому что эта вражда в плане моего принятия в какой-нибудь род выходила не таким уж жутким препятствием. Все же небольшой и небогатый род, который вне своих планет и сделать другому роду ничего толком не сможет, не такой уж и негативный фактор. Неприятно, но шансы на род растут, повеселел я. Да и что, кроме дурища в Академии, никто не угрожает, большой плюс, да и вне Академии. Ну, родовых эти ульверы психованные присылать не будут. Ну, просто мало их слишком, а это риск. Но этой Арвинг рискнули. Точнее, по сути, мне на растерзание оставили, блин. В природе не больше, чем в 10 человек. Психи такие. Но послание послать надо, уже засыпая, решил я. Может, это реально какое-то недопонимание дурацкое. И ульверы, конечно, дураки, но не настолько, чтобы понять бредовость, продолжать этой непонятной враждой маяться. И еще мне надо с Инвиктусом моим разобраться. Рано с утра, еще до рассвета, решил я, разминаясь. Потому что то, что он стукнутый на всю бронзовую голову, это понятно. Но у меня времени на его стукности нет. Для меня это и будущее, и защита, и оружие. Ну а на его дурацкие заявления и прочую фигню, да или переубежу, или потерплю. Других вариантов нет. И потопал я до ангара в подвалах Академии. Доступ до конкретного с моим Инквитусом у меня был круглосуточный и без ограничений, ну кроме ситуации с техобслуживанием. Но после того, как он стал моим инквитусом, даже техобслуживание только по моей просьбе. И к крупному подземному ангару тренировочный доступ тоже круглосуточный, если есть свободные. Но в 4 утра будут. Это только я на кушетке скрюченный задрых. А нормальные люди в 2 дырки в такое время сопят. А сегодня история. Надо у Василия узнать насчет ульверов. Потому что обзор от СБ Сидоровых замечательно, но деталей никаких. А занятия у Теодора сегодня тоже будут. Значит, в Инвиктус надо будет влезать в любом случае, и лучше хоть как-то договориться. На последнем я остановился, потому что происходила внутренняя битва с воображением, в котором под охреневающими взглядами учеников и мастера-наставника бронзовый Инвиктус дергался, приплясывал, ревел попеременно то «дурачье», то жалко пищал моим голосом, чуть ли не плачущим «да слушайся же ты, зараза». Со стороны, наверное, смешно, конечно, но мне такого представления не нужно. Решительно помотал я головой, топая в ангар. Бронзовый Инвиктус стоял в центре зала, светился паразитными потерями эмиттеров и вообще выглядел грозно и замечательно. Даже мне начинал нравиться внешне, если, блин, не знать, что у него внутри стукнутый крикун. «Эх, пошел я», — решил я, решительно подходя к машине.
«Ты вернулся»,
— грохотнул динамиком Инвиктус, когда я подошел к нему.
«Подключайся и внемли», —
продолжил он, открывая ложемент. «Красиво все-таки», — отстраненно отметил я, наблюдая облачка конденсата, подсвеченные синими огнями паразитной энергопотери. Ну и плюхнулся в ложемент. На этот раз, кстати, мельтешение и всякие побочки подключения заняли не так много времени, как в прошлый раз. В принципе, как в Кире, судя по ощущениям. Но Теодора говорил, что он считал при подключении. То есть эта громогласная сволочь все про меня знает. «Ну и фиг с ней, мне скрывать нечего перед ним. А докладывать что-то кому-то про меня Иэл не будет. Одна из доктрин. Тем временем мельтешение прекратилось, а я оказался висящим в темноте, но уже окруженный кучей двумерных экранов.
«Растерзаю, и величие мое не умолится, а приумножится во славу Империи, конечно», как ни в чем не бывало, продолжил Иэл.
Причем, судя по всему, с того места, когда я от него отключился. «Ну, звездец», — мысленно вздохнул я, но стал пропускать это бредовое грохотание мимо сознания. Хоть было и сложно, — орал этот инвиктус люто. Для начала стал я более подробно вникать в экраны. Вполне мыслеуправляемые, и вообще выходило, что я в этакой сервисной подпрограмме. То есть были экраны, которые отображали данные с внешних сенсоров инвиктуса. Были технические, но это я и вчера заметил. Правда, сейчас вгляделся в показатели эмиттеров щитов и чуть не выматерился вслух. Это звездец какой-то, а не щиты. Корабельные военно-космического флота плачут в сторонку от зависти. Причем какие-то непонятные, стал я вчитываться в детали и характеристики. Что-то, судя по названиям, типа квантовая синхронность и всякое такое из пограничной физики. А я с обычной? Нет, ну знаком, конечно, но... Ну ладно, в общем, разберемся. А вот мои мысли насчет черепахи подтвердились. Да. У Инвиктуса нет даже приличного ионного движка. Он создает такую полевую платформу своими же жуткими по мощности щитами, на которой его и тягает. Ну, если ему лететь надо. Медленно и печально. Но на основе данных о других инвиктусах и параметрах авиации. Хотя тягловитость выходит запредельная. А, так это именно для таскания и одновременной защиты группы инвиктусов дошло до меня. Ну или еще какой техники в условиях плотного огня, постоянной атаки. В общем, штука чертовски полезная, но для индивидуального боя скорее печальная. И переключил я внимание на экран с сенсоров. Захотел получше разглядеть. И экран стал приближаться, искажаясь и как бы наплывая на меня.
«Дурачье!» — взревел Инвиктус. «Не смей отвлекаться, внимая моей мудрости!»
«Заткнись!» — огрызнулся я.
«Что? Как смеешь ты так принагло обращаться к величайшему?»
«Заткнись!»
«Дурачье! Заткнись! Недоумок! Заткнись! Ничтожество!»
«А диалог-то налаживается», — не без иронии отметил я. Хотя от грохота этого психа и бесконечных повторов «заткнись» начинала побаливать голова. Видимо, фантомные ощущения на тему того, что от этого неприличного грохота голова болеть просто должна.